Но откуда?
Да кто ще мой батька, ставив новое колесо на их брычку, когда они проезжали от Полтавы через нашу Диканьку?
Верных товарищей сопроводили до тех покоев, в которых атаманы верного войска запорожского дожидались приема у великой императрицы. Раскрылись четвертые, если не пятые, двери. За ними обширная комната, столь плотно задымленная, что и количество присутствующих в ней лиц навскидку не угадаешь. Огненные взоры обратились на героев наших. «Цех то!» — сквозь плотные слои табачного дыма вопросил один из запорожцев.
«Добрый день, шановны панство!» Громко приветствовал всех представителей войска запорожского, приободрившийся Вакула. «Помогай вам Бог! Вот где увиделись!»
«Так что там за человек?» — удивился кто-то.
«А вы не поняли? Это ж я, Вакула, сын того кузнеца, что вам поставил новую шину, когда вы, дай вам Бог всяческое здоровье и долголетие, проезжали весной через Диканьку».
«О, так ты шо ж, сын того кузнеца?» — удивился запорожец, крутя длинные усы свои. «Помню, что ты мало и малювал, важно. А бы кто, накрасив на заду брычки углем неприличное слово,
то я.
Як же ты вырос-то, а и года не прошло. Ну, здоров, здоров, земляк. Зачем ж тебя Бог принес в столицу?
Искал вашей милости».
«Что ж, земляк», — сказал приосанившись тот же запорожец, желая показать, что он может легко говорить и по-русски, — «что, брат, большой город? Едите его, мать твою, верно?»
«Губерния знатная», — отвечал равнодушно сын вдовы Солохи, едва ли сдерживая себя, чтобы не закашляться от табачного дыма.
«Нечего сказать. Дома стоят большущие, картины висят насквозь важные. Многие дома исписаны буквами сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция».
«Как говорится, омнес вие ад романум дусунт». И добавить, по сути, к вышеозвученному нечего. «Все дороги ведут в Рим»,
— весомо добавил Николя, противореча сам себе.
«Запорожцы же, услышав кузнеца с гимназистом, столь свободно изъясняющихся на разных языках, выявили себе заключение, очень выгодное для обоих».
«После потолкуем с вами, земляки, побольше. Теперь же мы идем к царице».
«К царице», — опомнился кузнец, ловя пинка локтем в бок. «Так сотворите ж такую божескую милость! Возьмите и нас с собою!»
«Вас!» — расхохотался один из старых запорожцев с таким видом, с коим говорит дядька своему четырехлетнему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую лошадь.
«Да что ж вы будете там делать, хлопцы?»
«Не, не можно!» — поддержал другой казак. «Мы, брат, будем толковать с царицей про свое!»
«Проси!» — в один голос приказали Николя с Вакулой, дружно хлопнув правой ладонью по карману. Байстрюк и тощий черт даже не успели уклониться. Практически в тот же момент кто-то из полковников запорожского войска вдруг сказал:
«А что ж, возьмем и в самом деле, братцы!»
«Пожалуй, возьмем!» — не верь своим ушам, — произнесли другие.
«Надевайте же скорее такое же платье, как мы!»
И в тот же миг показался в дверях человек в белом парике и зеленой ливреи, шитый золотом, стукнул большой палкой об пол и важно сказал:
«Императрица ждет!»
Запорожцы засуетились.
«Ты хоть понимаешь, что они приняли тебя за твоего деда?»
— шепотом спросил Николя, только сейчас осознавший, в какое ж далекое прошлое они попали.
«А я в кого, по-вашему, родился?» — спокойно вздохнул Вакула. «Дед мой знатным малювальщиком был, хоть, говорят, более всего любил изображать русалок с грудями и баб без одежи на всех заборах. Да поспешаем же, паныч!»
Пятью минутами позже, переодевшись на скорую руку на казачий манер, верные товарищи уже спешили по длинной лестнице в первую залу. Самым последним робко следовал кузнец, опасаясь, в отличие от паныча-гимназиста, поскользнуться на каждом шагу на паркете. Прошли три залы, а Вакула все не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к картине, висящей на стене.
«Что за чудная живопись? Вот, кажется, живые. А дитя святое и ручки прижало, и усмехается бедная».
«Ты чего замер?»
— поторопил его Николя, но простодушный кузнец словно бы находился в полной прострации.
«Боже ты мой, какие краски! Тут умбра, я думаю, и на копейку не пошло, все сурик да кобальт, а от голубая так и горит, очень важная работа».
«Угомонись уже».
«Но сколь ни были удивительны Сима или Ваня, а вот та ручка медная достойна большего удивления. Экая чистая выделка. Все-то, я думаю, самые дорогие немецкие кузнецы делали».
Запорожцы прошли меж тем еще две залы и остановились. Тут им и должен был дожидаться. В помещении столпилось несколько генералов, вшитых золотом мундирах. Запорожское посольство поклонилось на всякий случай на все четыре стороны и скромно стало в углу. Минуту спустя в зал вошел в сопровождении целой свиты величественного росту человек, широкий в плечах, в гетманском уж не менее того платье, весь при золоте, бриллиантах и желтых сапожках. Волосы его были растрепаны, один глаз скрывался под черной повязкой, на лице изображалась надменная величавость, а во всей осанке — привычка повелевать. Все русские генералы, кои расхаживали до того довольно спесиво в богатых мундирах своих, тут же засуетились и с низкими поклонами ловили слова его и даже малейшие движения. Запорожцы же отвесили вовсе поклон в ноги.
«Так, все ли вы здесь?» — медленно уточнил важный человек. «Та все, батьку!» — хором ответили казаки. «Не забудете говорить, как я вас учил?» «Ни, батьку, не позабудемо!» — подтвердили представители запорожского войска.
«Это кто? Царь?» — шепотом спросил кузнец.
«Куда тебе, царь?» — столь же тихо откликнулся Николя. «Это ж сам Потемкин!»
В другом конце залы послышались шум и голоса, так что Вакула не знал, куда деть глаза свои от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками волос. Он, если что и видел, так только сплошной блеск и сияние, а более ничего. Однако запорожцы в один миг все упали ничком и закричали: «Помилуй, мама, помилуй!» Кузнец и Николя, не видя для себя иного решения, растянулись на полу со всем усердием.
«Встаньте же!» — прозвучал над всеми повелительный и в то же время весьма приятный голос.
«Не встанем, мама!»
Царедворцы, генералы, фрейлины и все, кто не попадя, засуетились, толкая запорожцев.
«Умрем, а не встанем!»
Потемкин кусал себе губы, пока не подошел с краю к главному и казаков и не прошептал что-то матерное ему на ухо. Все робко встали с колен. Тут осмелился и кузнец поднять голову. Перед ними стояла небольшого росту, не чета нашим малороссийским бабам, женщина, несколько даже дородная, в белом парчевом платье, напудренная, с голубыми глазами, пышной прической и величественно улыбающимся видом, тем самым, который так умел покорять себе и мог принадлежать лишь одной царствующей особе.